Radio Sloboda. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. В Иркутской области судят мэра муниципального образования Листвянка, небольшого поселения, расположенного на берегу озера Байкал, Татьяну Казакову. Следственный комитет при прокуратуре Иркутской области отчитывается о раскрытии очередного коррупционного дела, заявляя, что Казакова виновна в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении или растрате, воспрепятствовании осуществлению избирательного права или работе избирательных комиссий. В марте 2008 года Татьяна Казакова была арестована и сейчас содержится в следственном изоляторе. Правозащитники же утверждают, что дело в отношении мэра Листвянки заказное, указывая на его предысторию, которая имеет чисто хозяйственный аспект. Дирекция санаторий «Байкал», принадлежащего Федеральной службе безопасности России, находящегося на территории Листвянки, отказалась платить за коммунальные услуги по новым тарифам. С этого и начался конфликт с администрацией поселка. Именно поэтому правозащитники указывают на то, что Татьяну Казакову, которая возмутилась такими действиями администрации санатория в том числе, решили убрать с пути, дабы она не мешала владельцам санатория. Сегодня вот как раз об этой истории мы и поговорим с экспертами в студии «Радио Свобода». Это адвокат Дмитрий Дмитриев, он защищает мэра Листвянки Татьяну Казакову, и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, которому, как я понимаю, Татьяна Казакова лично и обратилась с просьбой помочь и разобраться вот в этой сложившейся ситуации. К сожалению, у нас нет здесь представителей, что называется, другой стороны, но я очень надеюсь получить в ближайшее время какие-то комментарии от представителей Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области, либо, может быть, от кого-то из представителей Управления Федеральной службы безопасности по Иркутской области. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, Лев Александрович, с чем к вам, собственно, обратилась Татьяна Казакова, и почему вы вообще решили заняться этим вопросом?
Вот вы одно обстоятельство указали, да, что вот санаторий... Ну, во-первых, с санаторием возникло два даже конфликта, не один, а два. Ясно, что вот просто если бы один конфликт, вряд ли бы это привело к столь драматическому развитию событий. Там вы перечислили, наверное, 6 статей.
И 5, насколько я понимаю, в 5.
Да, 5 статей, но ведь это тоже не случайно. Причем можно разбирать каждую из статей и видеть, что там все очень искусственный характер относит. Но по существу я не могу сказать, что я вот включился вот в расследование вообще самого процесса. А нас волнует не то, как возник этот процесс, а то, что с ней происходит, как ее, как подсудимой, нарушаются права постоянно.
Вот расскажите, Лев Александрович, вот почему вы из многих писем, я думаю, к вам тысячами просто приходят письма в движение «За права человека», выделили именно это письмо, именно письмо от чиновника, по большому счету.
Да. Ну, вы знаете, во-первых, мы действительно, хоть на самом деле тысячи это может преувеличение, но мы действительно стараемся на каждый случай отвечать, это первое. Теперь второе, вот в ней слишком много всяких обстоятельств, которые выделяют ее на фоне других дел и становится каким-то образом прецедентным это дело. Вот удастся ей помочь, значит, можно будет помогать и в других случаях. А в чем прецедентный характер этого дела? Во-первых, она мэр небольшого города. И вот мы знаем, и вот недавно «Новая газета» провела специальное исследование, сотни мэров, если не больше, тысячи мэров маленьких поселков, действительно, цифры огромные, подвергаются сейчас преследованиям, возбуждаются уголовные дела. Это связано чаще всего с тем, что они не встроены в вертикаль власти.
Мы пытаются знаем, проявлять самостоятельность.
Да, они их избрал народ, и, так сказать, они вступают в конфликты, как правило, с силовиками. Вот как мы видим, здесь конфликт с силовиками. Вот конфликт с силовиками или же с крупными, с каким-то бизнесом, который хочет их подмять под себя.
Ну, таким образом устраняет тому, конкурентов.
Да, устраняет самостоятельных людей, я бы сказал. Те люди, которые выбрал народ, и они, собственно, в интересах этого населения работают. Поэтому надо, видимо, все-таки так сказать, вот предыстория, как все это возникло. Она предприниматель, очень успешный, подчеркиваю. Она и ее гражданский муж, это действительно люди заметные на Иркутском небосклоне. И в какой-то момент у них был выбор, либо уехать за границу, как многие делают, и жить там припеваючи. Там. У них больной ребенок, она мать 3 детей, и вполне бы это возможно было. Или же все-таки делать чего-то для страны.
Строить город-сад вот здесь, на месте.
Да, вот, да? Вот вообще делать для людей что-то. И у нее было желание, в результате они выбрали делать для людей, условно говоря. И вот они получили в результате. А чтобы делать для людей, она подумала, что хорошо бы, ты сможешь выбраться. Тем более, что у ней был бизнес уже на Байкале. И потом они, вот видно, что это человек, который хотел что-то сделать для Байкала. Надо вспомнить тогда, что такое Листвянка. Листвянка – это окно в Байкал, дверь в Байкал. Вот если ты хочешь посетить Байкал, ты приезжаешь, либо есть со стороны Иркутска, там можно со стороны Бурятии, с другой стороны. Если ты со стороны Иркутска хочешь попасть на Байкал, ты едешь в Иркутск, потом садишься на машину или там на какой-то другой транспорт и вдоль Ангары, так сказать, подъезжаешь к Байкалу, и здесь, именно на пороге Байкала, находится поселок Листвянка. Это дверь.
Да, то есть правильно я понимаю, Дмитрий, что это хоть и небольшое по численности населения место, но, тем не менее, довольно-таки прибыльное, и земля там, вероятно, золотая.
Да, действительно, земля там очень дорогая. Почему? Потому что ее очень мало, во-первых. Там горы окружают Байкал, и свободных участков практически нет. Но должность Казакова, она не позволяла распределять землю. То есть она мэр поселения, а землей распоряжался район.
А она мэр конкретного
поселения. Она мэр, да, поселения. В ее функции входило обслуживание коммунальных систем всех поселка, формирование этого бюджета поселения.
Вот очень важную вещь скажу, что у нас так устроено сейчас местное самоуправление, что этих людей выбирают, а им ничего не дают.
То есть у
они
них
не распоряжаются.
Выборная должность, да. Но практически нет
ничего,
полномочий.
Практически ничего. У нас закон в этом смысле очень плохой. То есть они как бы за многое должны отвечать, а денег у них нет, условно говоря. И она что сделала? Вот очень важно. Она свои деньги вложила. Листвянка до нее, это было просто, ну, зачуханное место,
дыра,
скажем. Да. Это просто была помойка. Вот просто, извините, вот я так вынужден сказать. Я был там 15 лет назад и видел, какая там грязь была. И это, конечно, позор для страны, когда Байкал – это как бы, ну, особенность, жемчужина России, да? А приезжаешь и видишь помойку. Вот. Первое, что она сделала, вложила десятки миллионов рублей, если не сотни, в развитие этого поселка.
Собственных денег.
Подчеркиваю, собственных денег. Потом она стала думать, ну что, а это она вложила, а бюджет там 4 миллиона рублей, представьте себе, она, собственно, вложила там в десятки раз больше. И она стала думать о том, бюджет надо поднимать, и она обложила данью, так сказать, юридические лица. Будучи бизнесменом, она понимала все-таки, что можно.
Подождите, что вы имеете в виду, когда говорите, обложила данью?
Налоги. Она имела право, местные налоги, она имеет право регулировать местные налоги. Так как она бизнесмен, она понимала, какой налог бизнес может выдержать, какой нет. И, в общем-то, все платили, опять-таки, но кроме санатория ФСБ. То есть, вот, у нее два было конфликта.
То есть, вероятно, администрация этого санатория чувствовала себя неприкасаемой.
Да, неприкасаемой, да. Вот. И второй у нее конфликт был, когда вдруг неожиданно, опять-таки, как неприкасаемые, они стали зимой разрыли теплотрассу.
Администрация санатория.
Санатория. Не предупредив, и поставила на край, в общем, на грань катастрофы все водоснабжение поселка, потому что зимой это могло заморозиться, она была крайне возмущена, потребовала прекратить это, есть переписка и так далее и тому подобное. Вот два конфликта было с ФСБ, так? А, опять-таки, может быть, это было бы ничего, да? Вот, может быть, каким-то образом она отбилась. Но у нее был еще один конфликт серьезный. А, у нее был конфликт серьезный с человеком, очень близким к генеральному прокурору Чайке.
Это генеральному прокурору России.
Советником прокурора Ковалевой. Она,
да, личный какой-то конфликт.
Конфликт просто из-за собственности. Ее, одно из ее предприятий, ну, бывших уже в данном случае, она мэрия, она отошла, она была мэром, она отошла от руководства, но все знали, что это предприятие когда-то она его создавала. И вот директор этого предприятия вступил в конфликт с сыном Ковалевой за собственность в городе Иркутске. И конфликт...
Этому есть подтвержденные данные,
подтвержденные,
да?
Абсолютно. Это мы публично говорим, и об этом публично говорится. Это подтвержденный факт. И возник конфликт с очень сильным человеком Генеральной прокуратуры. Очень сильным. И в результате здание удалось отстоять вот тому предприятию, которое как-то было когда-то...
Конфликтовало.
Связано. Да. И сын оказался без этой собственности. Это вторая была причина.
Третья уже теперь получается.
Ну, ФСБ это... ФСБ, а теперь прокуратура. Вот две силовые структуры. На ней большой зуб.
То есть между молотом и наковальней, да, буквально. Молотом.
А третье, как мне кажется, это же мое предположение, это как бы политическая такая составляющая. Дело в том, что когда она шла, она вполне системный человек. вот Татьяна Казакова. И когда она стала выбираться, она пошла в «Единую Россию», значит, ее там приняли, как говорится, поддержали на выборах. Все было нормально. Она давала деньги на мероприятия «Единой России». Но потом, когда она стала проявлять самостоятельность, видимо, ее там испугались каким-то образом. Потому что видно, что «Единая Россия» ее не спасает. Понимаете, вот, казалось бы, уж партия власти, да, должна была как помогать.
Поддержать.
Поддержать, ну, как-то помогать там что-то. Возникли уже разного уровня конфликта, когда она поддерживала, вместе они договаривались, «Единая Россия» просила поддержать одного человека на выборах, в других местах, так сказать. Она, там, ну, ее муж, там, человек, который располагает средствами. А они с мужем поддерживали одного человека, а потом говорили, снимите, вы знаете, мы передумали, «Единая Россия», говорила, мы передумали его поддерживать.
А те вставали в позу и говорили, как же так?
Да, как же так? Но потом они последовательные, они говорят, замечательный человек, мы же вместе его выбрали, он годится для руководства районом, допустим, да? Нет, нет, мы передумали. Они не подчинялись, ребята, она отказывалась подчиняться. То есть она была самостоятельным человеком, понимаете? И вот все это вместе накопилось, как бы, и в результате были грубейшие уже нарушения. Я сейчас сказал предысторию, а вот теперь нарушение прав.
Да, вот давайте мы чуть попозже поговорим, да, о нарушениях прав. Спасибо, что вы рассказали, Лев Александрович, предысторию. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Дмитрий Дмитриев и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. И сегодня мы рассказываем об истории, которая развивается в Иркутской области, где судят мэра муниципального образования Листвянка, небольшого поселения, расположенного на берегу озера Байкала. Речь идет о Татьяне Казаковой. Дмитрий Дмитриев как раз представляет ее интересы в суде как адвокат. Расскажите, пожалуйста, теперь некоторые подробности о том, как появлялось это дело. Вот Лев Александрович довольно подробно изложил свои версии относительно предыстории и подоплек. А как складывались факты, что происходило и когда, собственно, возбудили дело, что стало отправной точкой?
Как раз уголовное дело возникло тогда, когда в самом разгаре шел спор с санаторием ФСБ по поводу выдачи разрешения на строительство одного из корпусов санатория. Санаторий ФСБ, который возглавлял и сейчас возглавляет Трифонов, они начали самовольное строительство. Для того, чтобы осуществлять его в рамках закона, им нужно было разрешение на строительство, которое как раз выдавала Казакова. Вот, она отказала им в выдаче на том основании, что у них не было экспертизы проектной документации. Абсолютно мотивированное, обоснованное требование, которое основано на законе. Причем упрекнуть ее в каких-то превышениях абсолютно нельзя, потому что она не выдает это заключение, это выдает федеральный орган, в который санаторий ФСБ отказался обращаться, посчитав, что они имеют право строить и без всяких разрешений.
Ну, действительно, да. Зачем, в общем-то?
Да. Если посмотреть хронологию по переписке, как раз зима 2007 года, в декабре она начинает обращаться в органы прокуратуры, чтобы привлекли к ответственности руководство санатория ФСБ. Санаторий ФСБ одновременно обращается в арбитражный суд, чтобы суд обязал Казакову, несмотря на отсутствие у них каких-либо разрешительных...
проектной документации.
Да, чтобы суд обязал Казакову выдать. И как раз получается, что решение суда, резолютивная часть решения арбитражного суда объявляется 25 марта, 28 марта...
2007 года.
2008 уже года. 2008 года, да. 28 марта выдается полный текст решения, и 28 же марта берется под стражу Казакова, выгребаются из администрации все документы, связанные с этим конфликтом и со всем остальным.
И... возбуждается уголовное дело.
Да, она возбуждается уголовное дело.
А вот то решение, которое вынес арбитражный суд, оно было в чью пользу?
Оно было в пользу ФСБ. Там суд указал такие вещи, что, несмотря на то, что официально нигде не опубликован документ, который разрешает ФСБ не проводить эти экспертизы, несмотря на то, что он официально не опубликован, тем не менее он подлежит применению, исходя из секретности, исходя из чего-то такого, что строительство это теперь это секретная деятельность.
Но, насколько я понимаю, вот судя по той информации, которая появлялась в открытых источниках, и, собственно, об этом и говорит Следственный комитет при прокуратуре Иркутской области, Татьяну Казакову же обвиняют не только в превышении полномочий, о чем, собственно, и идет речь, вероятно, со строительством вот этого нового корпуса санатория Федеральной службы безопасности, безопасности. Кроме-то всего прочего, ее еще обвиняют и в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате, и воспрепятствовании осуществлению избирательного права. А эти-то статьи как появились? Эти обвинения откуда взялись в деле мэра?
Для того, чтобы обосновать законность своих действий, Следственный комитет и ФСБ предприняли самые беспрецедентные шаги. Во-первых, делом Казаковой занималось одновременно 15 следователей Следственного комитета прокуратуры. То есть, по сути дела, по значимости ничтожное вообще для уголовной политики государства вот преступление, им занимался весь состав Следственного комитета и без преувеличения сказать, все региональное управление ФСБ. Вот. Как они построили?
То есть, параллельно следствие велось и в Федеральной службе безопасности, и в Следственном комитете?
Нет, Следственный комитет вел следствие, а оперативники, они ввели так называемое оперативное сопровождение. То есть, привозили туда на машинах свидетелей, приглашали всех для бесед.
Оперативники из Федеральной службы безопасности.
Да, оперативники, да, несмотря на то, что здесь нет ни терроризма, нет ни какой-то государственной измены, нет ничего, чтобы
что было... Что значит нет государственной измены? Запретить построить новый корпус, санаторию ФСБ? Вы о чем?
Ну, если вот это посчитать государственной изменой, тогда да. Тогда, может быть, они и правильно это все делали. Но вот начнем с того, в чем они видят воспрепятствование работе избирательных комиссий. Когда Казакова приняла решение избираться на пост Листвянки, у нее уже было построено там два достаточно крупных для Листвянки отеля. Естественно, для того, чтобы эти отели обслуживать, нужны профессиональные работники, которые бы знали специфику отельного бизнеса. Они этих людей каким-то образом поселили в Листвянке. Ну, естественно, если поселили, они их всех прописали. Вот. Но это порядка 130 человек. В принципе, это ну, количество не бог весть какое. Вот. А орган обвинения посчитал, что она не просто прописала туда, а прописала с тем, чтобы они в день выборов пришли и проголосовали.
И проголосовали за нее.
Да. Вот в этом они усмотрели давление на избирательной комиссии. И через 5 лет после того, как выборы состоялись, они вот вменили ей это в вину. Несмотря на то, что после этого она уже второй раз по решению «Единой России» переизбиралась туда и набрала абсолютное большинство голосов. Больше 80%, да.
Угу. Так, это то, что касается воспрепятствования избирательной деятельности. А вот что касается мошенничества, оно-то где появилось?
Мошенничество появилось каким образом? За основу они взяли такой эпизод, когда областное правительство выделило на ремонт котельной в Листвянке денежную сумму в районе 4 миллионов рублей.
Вот. То есть весь бюджет фактически поселения муниципального.
Да, но это не бюджет, это по другой статье шло, это как шли в виде дотации.
Но сумма равная бюджету.
Да, сумма равная бюджету, да, выделили для проведения котельной эти деньги. Вот. А бюджетный кодекс требует что? Что при выделении денег уже мэр должен подписать акты выполненных работ о расходовании этих средств. Естественно, это должно быть выделено, допустим, в июне эти деньги, но они пришли только в декабре. И в декабре одновременно с поступлением денег подписаны были акты выполненных работ. Сама Казакова в этот момент находилась в отпуске, и кто-то подписал за нее вот этот документ, акт приемки. Деньги были перечислены подрядчику.
На счет муниципалитета, а подрядчику?
Да, ну сначала, да, муниципалитет, потом муниципалитет перечислил подрядчику, и они вот в этом усмотрели мошенничество, вот.
Мошенничество в чем? В том, что было подписан позже акт о приемке денег?
Да, да, да. Что подписан был акт без выполнения самих работ. То есть работы было решено, естественно, провести весной, как это и полагалось. Угу. Потому что в мороз 30 градусов невозможно ремонтировать.
Так, а акт подписали раньше.
Да.
Вот это и есть мошенничество. Что касается незаконных...
Работы были сделаны все-таки, да?
Ну, работы впоследствии, конечно, были сделаны. Угу. Она, причем, даже не дожидаясь этих денег, она делала уже на свои деньги. То есть, она на каким образом? Она располагала средствами, она делала на свои. Естественно, чтобы потом каким-то образом компенсировать это, она уже, получив бюджетные деньги, уже ими распоряжалась.
Так, что касается незаконной предпринимательской деятельности, это обвинение откуда взялось?
Это обвинение взялось вот откуда. Фирма «Коммунальщик», которая обслуживала коммунальное хозяйство,
поселение
Листвянского, да, муниципального образования. Оно было зарегистрировано на некую Ирину Михайлову. Вот. Ирина Михайлова, она была раньше работала секретарем у Казаковой. То есть, естественно, Михайлова зарегистрировала фирму, стала выполнять эти работы, и обвинение сказало, что это не просто Михайлова, что на самом деле эта фирма принадлежит Казаковой, а Михайлова там формальным числится учредителем.
Номинальным директором, номинальным как это директором. Часто любят говорить, да, в деле, да, Юкса, например.
Номинальный директор, несмотря на то, что Михайлова, она тоже была арестована, весь процесс, пока она сидела под стражей, она везде писала жалобы, к ней также применялись различные меры к тому, чтобы склонить ее, дать показания на Казакову. Вот, она продержалась все это время, и потом, в конце концов, следствие вынуждено было в отношении Михайловой дело переквалифицировать на более мягкую статью. Вот, и освободить ее из-под стражи. Тем не менее, и все обвинение в этом построено на показаниях двух бывших работников фирмы этого коммунальщик. То есть, по их мнению, Михайлова, несмотря на то, что она подписывает все документы, она распоряжается счетом, она не директор этой фирмы, а директор настоящий Казакова. Но дальше, защита тогда пошла по другому пути. Хорошо, даже если предположить, что эта фирма Казаковой принадлежит, коммунальщик за период своей деятельности, он ни разу не распределил никакую прибыль. То есть, у Казаковой в любом случае не было бы никакой корысти, какой-то заинтересованности в работе этого коммунальщика.
Таким образом, вот со всеми вот этими...
Очень важное обстоятельство. Да. Никто ее не обвиняет в том, что она получила хотя бы 1 рубль из государственного бюджета. Вот этого обвинения нет. Обратите внимание. Такого обвинения нет. Правильно я говорю, да?
Правильно, да.
Абсолютно. То есть ни копейки она. Вот страшное обвинение, да, вот там мошенничество, незаконное предпринимательство. В голове любого человека должна возникнуть схема, что человек обогатился.
Вы знаете, вот в этой как раз во всей этой ситуации меня-то больше всего интересует вопрос, почему вот с такими обвинениями, как вы говорите, страшными, ну, может быть, действительно страшными, ну, и ужасными, кому-то могут показаться, да, но тем не менее, это не убийство, не, да, побои, не насилие, не экстремизм, не терроризм. Мне кажется как-то несколько странным то, что человек с 28 марта, правильно я понимаю, да, 2008 года находится в следственном изоляторе. Вот что интересно в этой ситуации. И мне будет интересно узнать, что адвокаты, в частности, предпринимают для того, чтобы как-то, может быть, добиться изменения меры пресечения, и какие вы видите перспективы вообще всей этой истории. И также услышать от Льва Александровича, в том числе, о тех нарушениях, прав Татьяны Казаковой, которые наличествуют в этом деле. Но я думаю, что это уже произойдет во второй части нашей передачи. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Дмитрий Дмитриев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 2:30. Главные новости коротко. В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убит лидер одной из местных преступных группировок. Вблизи селения Какашура в пятницу вечером были блокированы боевики. В перестрелке погиб сотрудник ОМОНа, еще 2 получили ранения, убит один из боевиков. В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. В Назранском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные расстреляли машину с местными жителями. 2 пассажиров получили тяжелые ранения, один из них затем скончался. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. Участковый уполномоченный был застрелен накануне вечером в селении Ленин-Аул. В Киргизию из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Кроме того, власти Киргизии заявили, что по фактам беспорядков в Оше расследуется более 500 уголовных дел. Задержано 60 человек. Подтверждена гибель 275 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Лидеры «Большой восьмерки» – 7 наиболее промышленно развитых стран мира и России на саммите в канадском городе Хантсвилл приняли решение выделить $5 миллиардов в течение 5 лет на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах. В Индонезии по меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в ночном клубе. Трагедия случилась в городе Сурабая в клубе Red Box Cafe, где находились сотни людей. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение недавно напряженных двусторонних отношений. Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент России Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита стран Большой Восьмерки в канадском городе Хансвилл. Это была краткая сводка новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Трачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Дмитрий Дмитриев и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Сегодня мы рассказываем о коррупционном скандале, о деле вокруг процесса над мэром муниципального образования Листвянка. Это небольшое поселение, расположенное на берегу озера Байкал. Татьяну Казакову Следственный комитет при прокуратуре Иркутской области считает виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате и воспрепятствовании осуществлению избирательного права или работе избирательных комиссий. В то же время правозащитники утверждают, что дело в отношении мэра Листвянки Татьяны Казаковой заказное, указывают на его предысторию, рассказывают о том, что Татьяна Казакова вступила в конфликт как с представителями Федеральной службы безопасности, так и с людьми, близкими к генеральному прокурору Российской Федерации. А кроме всего прочего, есть основания предполагать, что Казакова что-то не поделила с местными представителями, региональными представителями партии «Единая Россия». Вот о подробностях этого дела мы сегодня и говорим. Лев Пономарев уже рассказал, что в этом деле существует множество, с его точки зрения, нарушений прав Татьяны Казаковой. А Дмитрий Дмитриев начал рассказывать нам о тех обстоятельствах, при каких мэр Листвянки оказалась за решеткой. И я напомню, что вот все те обвинения, которые предъявлены Татьяне Казаковой, даже до вступления в силу поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, которые были встречены на ура практически всеми адвокатами, я имею в виду поправки, которые касаются невозможности заключения под стражей предпринимателей до вынесения судебного решения. Тем не менее, вот все эти статьи, которые ей инкриминируются, в общем-то, с моей точки зрения, не дотягивают до того, чтобы человека посадили в следственный изолятор. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, что же произошло, чем мотивировала необходимость помещения Татьяны Казаковой в следственный изолятор прокуратура, и какие доводы приводила защита, и как вообще развиваются события? Есть ли у вас надежда на то, чтобы вызволить Татьяну Казакову из-под стражи?
Поскольку материал весь оперативно собирался в ФСБ, региональным управлением ФСБ по Иркутской области, начали они с того, что нашли заявителя о преступлении. Этим заявителем стала уволенная с ООО «Коммунальщик», бухгалтер Татьяна Лёрик. Вот, естественно, у нее были большие обиды к руководству «Коммунальщика», а уволена она была за то, что Казакова установила факты хищений денежных средств, пригласила аудиторов, которые выявили недочеты такие существенные, недостачи в работе Лёрик. Естественно, она была уволена, и сразу же она была привлечена чекистами для того, чтобы использовать ее в борьбе против Казаковой.
А скажите тогда сразу тут уточнение. Если были выявлены факты недостачи, почему Татьяна Казакова не обратилась в правоохранительные органы, не добивалась возбуждения уголовного дела в отношении вот этой вот Лёрик?
Там было коммерческое предприятие, вот, и не было прямых таких фактов, что в этих недостачах, ну, что эти недостачи, так скажем, деньги эти были присвоены самой Лёрик. То есть были такие серьезные какие-то финансовые нарушения в деятельности фирмы, ну, что было непозволительно для бухгалтера. В этой связи, естественно, Лёрик вынуждена была уволиться. Уволившись, она забрала там большой архив документации, который не позволял работать предприятию. И на почве этой у нее произошел такой вот небольшой как раз конфликт с коммунальщиком. мальчиком.
То есть она начала мстить?
Да, она начала мстить, да. Она пошла в ФСБ и написала там заявление, что вот она опасается угроз со стороны именно Казаковой. Со стороны Казаковой опасается угроз и просит возбудить на нее дело и изолировать от общества. Когда милиция стала проверять ее заявление, а были ли угрозы, было отказано возбуждение уголовного дела. Потому что Лерик принесла аудиозапись, из которой вообще не следовало, что ей кто-то угрожал. Там просто состоялся разговор между ней и другим работником предприятия. Было отказано возбуждение дела. Прокуратура, несмотря на свою явную заинтересованность, не нашла оснований, чтобы отменить это постановление. Поэтому юридических оснований не было никаких предполагать, что Казакова могла ей угрожать. А это было положено судом в основу.
Она решение была... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Да. Причем это решение принимал суд, который по своей юрисдикции никак не был связан с этим делом. То есть она была задержана в Октябрьском районе Иркутска, а избирал меру пресечения Кировский районный суд Иркутска. То есть тот орган, в котором находятся все вот эти силовые структуры ФСБ, на территории
которого... В подсудности которого находятся.
Да, в подсудности. Хотя здесь по закону должен был совершенно другой суд избирать. Но, тем не менее, все вышестоящие инстанции с этим согласились.
То есть, насколько я понимаю, вы пытались это обжаловать, да. Но ни к чему это не привело.
Ни к чему не привело. Все вышестоящие инстанции со всем этим соглашались.
Угу. И сейчас получается, что уже больше года Татьяна Казакова находится в следственном изоляторе.
2 года и 3 месяца.
Ой, да, больше 2 лет, простите, ее же поместили. Поместили в изолятор 28 марта 2008 года. Лев Александрович, расскажите, пожалуйста, теперь, что же это за такие страшные, как вы говорите, нарушения прав Татьяны Казаковой наблюдаются вот в развитии всего уголовного дела?
Ну вот смотрите, вот ее оперативное сопровождение дела ФСБ, это грубое нарушение закона. Дело в том, что ФСБ занимается теми делами, которые им подследственны. Это терроризм, там все остальное.
Здесь терроризм, ничего, экстремизм.
Да, ничего здесь не было, понимаете. Почему они этим занимаются? Это уже нарушение. Эти доказательства, найденные вот этими сотрудниками ФСБ, не должны быть рассматриваемы судом. Они должны быть отвергнуты судом. Этого не произошло. Адвокаты ходатайствовали, тем не менее, эти доказательства используются.
Остались в деле.
Остались в деле. Нарушение прав человека. А дальше ее содержание под стражей. Совершенно очевидно, что неоднократные президенты и Верховный суд, и Пленум Верховного суда еще до вот того, как последних вот законов, которые инициировал Медведев, когда за хозяйственную предпринимательскую деятельность людей не должны держать под стражей, а до этого еще говорилось о том, что держать под стражей неоднократно, причем надо на основании доказанных каких-то доказательств того, что человек может...
Действительно скрыться от следствия, воспрепятствовать
правосудию и так далее. Так, тем не менее, ее вот на основании вот этого недоказанного угрозы, ее взяли под стражу, но потом ее ведь, потом-то ведь, наверное, как бы тяжесть, вот обстоятельства должны были тоже каждый раз рассматриваться, так сказать.
Проверяться
и так далее. Ничего этого не делалось, штамповались ее содержание под стражей, и, конечно, когда больше 2 лет, это уже слишком много, понимаете? То есть никаких оправданий этому нет. Более того...
Подождите, я вас перебью на минуточку. Больше 2 лет. Скажите, пожалуйста, вот в при худшем развитии событий, сколько лет может она получить вот в виде наказания лишения свободы? Татьяна Казакова. Но в случае, если суд в итоге посчитает ее виновной во всех тех преступлениях, которые ей инкриминируются.
Ну, сроки по тем статьям, которые вменены, они позволяют дать наказание до 10 лет лишения
свободы. До 10 лет лишения свободы, а что 2 года это еще... Я к чему сделала такое уточнение? Потому что многим юристам и правозащитникам-то уж точно известно, что в России сложилась такая порочная практика, когда людей, которых содержат в следственном изоляторе, потом приговаривают ровно вот к тем срокам, которые они отбыли в заключении для того, чтобы...
Оправдать потом действия эти свои.
Да-да-да. Лев Александрович, ну, будьте добры.
Дальше. Надо еще понять обстоятельства, которые есть. У нее больная дочь. Причем больная довольно тяжелым заболеванием, наследственным заболеванием. Ей 13-14 лет, где-то вот такой возраст. Ей не дают свидания с этой девочкой. Просто не
с
дают
ребенком.
Свидания. Да. То есть, если вы почитаете...
То есть, отказывает суд в свиданиях?
Да, в свиданиях отказывает.
Почему?
Если посмотреть отписки, вот у меня здесь есть отписки, которые судья пишет, судья.
Да, будьте добры, да. Цитату, может быть, приведите какую-то показательную.
Поразительная цитата, которая здесь есть. В настоящее время судебное разбирательство по делу не окончено, приговор в отношении Казакова не постановлен, иное решение по уголовному делу не принято, Казаков имеет статус подсудимый. Поскольку в соответствии с законодательством РФ свидание представляется подозреваемым, обвиняемым и осужденным по просьбе близких родственников, основания для постановления свидания подсудимой Казаковой Татьяны с дочерью Казаковой Дарьей, сестрой Голубкиной по заявлению подсудимой Казаковой не усматривается.
Понятно. То есть она не подозреваемая, да, не обвиняемая, она уже подсудимая, да, но еще не осужденная. И поэтому нечего ей,
вообще, удивительно, вот так быстро разобрать в этом документе, я его понять не мог. То есть это в огороде Бузина, так сказать, в Акиеве дядька.
Это прямая логика, в общем, закона, да? Судья здесь не стала долго думать, и, в общем, решила, раз в тексте закона не написано ничего о подсудимых, да, то, в общем, и что тут голову ломать? И нечего действительно говорить о каких-то свиданиях.
То есть это, во-первых, это удивительная жестокость, да? Маслова на женщину, так сказать, как-то должна понимать. То есть, кроме того, не давали ей свидание и возможность заключить брак с гражданским мужем. Она отказала в том, чтобы нотариус-то пришел. Опять Маслова пишет. С учетом изложенного, не усматривая оснований для разрешения на данной стадии судебного разбирательства, регистрации брака подсудимым по уголовному делу Казакова и свидетеля обвинения Матвеева, а также разрешение присутствовать на церемонии и так далее. Опять, значит, поскольку данные обстоятельства может существенным образом повлиять на ход судебного разбирательства по делу, что, в свою очередь, отразится на установлении истины по уголовному делу.
А то каким это существенным образом может повлиять? Непонятно.
То есть это просто самоуправство. Понимаете, самоуправство. Я вижу, что нарушение прав происходит, и тогда я предполагаю, что вот судья, она какие-то...
Вероятно, может быть, тоже заинтересована.
Другого я не вижу обоснования.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, как давно начались слушания дела по существу? И вообще, кто разбирает это дело? Они, насколько я понимаю, дело рассматривается непосредственно в Иркутске.
Дело рассматривается Иркутским районным судом, как вот уже сказали, судьей Масловой. Вот территориально сам суд находится, конечно, в городе Иркутске. Вот, и там проходит рассмотрение вот этого дела.
Как давно начали рассматривать?
В августе 2009 года начали рассматривать это дело.
То есть уже почти год.
Почти год, да, рассматривают это дело.
А что там, какое-то сложное дело, там очень много материалов в этом уголовном деле. Почему так долго?
Ну, следствие сделало все для того, чтобы это дело выглядело как сложным. То есть они приобщили в дело практически каждую бумажку, которую вот где-то забрали, где-то принесли. То есть больше 60 томов там перечисления каких-то там бухгалтерских документов, которые никак вообще не связаны с обвинением.
60 томов уголовного дела.
Да, больше 60 томов. И вот прокурор приходит и монотонно начинает сидеть и зачитывать каждую страничку.
Что-то мне напоминает.
И каждую вот, и приходит, и монотонно, и все сидят, и вот и слушают. По Казакову беспрецедентные приняты меры безопасности. То есть ее охраняет 8 судебных приставов, все в бронежилетах. Каждый, кто заходит в зал суда, его несколько раз обыскивают, заставляют вытащить вот все из кармана.
То есть Ходорковский с Лебедевым могут позавидовать просто.
В общем, я сейчас вот расскажу. Я был в процессе там, в Иркутске я был. Приехал на кассацию туда, так? И мне хотелось изменить все-таки.
Была кассационная жалоба. На кассацию по поводу избрания меры пресечения.
И вот мои впечатления, они, конечно, так сказать, то есть я был поражен. Вот то, что сейчас Дима говорил, все это почувствовать на себе. Ну, мы привыкли уже к тому, что когда ты входишь в здание суда, ты показываешь паспорт и осматривают твою сумку.
Это как бы... плюс и проход через рамку, металлоискатель.
Да, проход через рамку. К этому привыкли, вроде, хотя, честно говоря, в законе этого нет, но вроде мы понимаем, страна, в которой есть террористы, там все это мы принимаем нормально. Но когда ты входишь в зал, тебя же ведь в Москве, даже вот в зал, который судят Ходорковского и Лебедева, да, там же ведь тебя не осматривают второй раз. А здесь, когда ты входишь в зал, ты показываешь, свою сумку открываешь, тебя почти обыскивают. Самое поразительное, что меня удивило, что адвокатов тоже так же проверяют. То есть адвокат входит со своей сумкой, он показывает, что у нее находится. А прокурорские работники идут прямо так вот. Ноль внимания на них. То есть они свои. То есть вот это вот
им доверие.
Равенство, вот это равенство защиты и обвинения, вот здесь просто на моих глазах оно было разительно продемонстрировано, что его отсутствует. Оно, понимаете, его просто нет. Ну и нигде я никогда не видел. То есть здесь создается какой-то особый образ ее, понимаете? Вокруг нее создано такое.
Послушайте, это действительно какой-то страшный враг государства.
Да,
восемь автоматчиков.
Да, совершенно верно, да.
Все время
и
сопровождают.
И вот это вот то, что вытащили 60 томов, это точно Ходорковский Лебедев, понимаете? Это вот так же сидит прокурор, который зачитывает всю документацию, которую ней была в сейфе. Всю документацию, так же, как и на деле Ходорковского Лебедева.
Ну, расскажите, Дмитрий, как вообще проходит сам процесс? Можно ли говорить о том, что судья как-то пытается соблюсти принцип состязательности сторон? Дают ли возможность защите высказывать свою позицию? Часто ли удовлетворяют или отклоняют ваши ходатайства? На какой стадии вообще сейчас находится вот это дело, которое длится уже почти год?
Дело уже идет к завершению, потому что судебное следствие заканчивается. Уже в понедельник сама Казакова будет давать показания, поскольку защита тоже заканчивает представление своих доказательств. О состязательности в этом процессе говорить вообще не приходится. Вот адвокаты заявляют какие-то ходатайства. Основания для отказа самые надуманные. Просто, ну, абсурднее не придумаешь. Вот, например, я зашел в дело позднее, чем другие адвокаты. Я заявил ходатайство, чтобы мне предоставили протокол судебного заседания. Естественно, если я не знаю, что говорили до меня другие участники процесса,
мне
сложно выработать. Судья просто отказала, сказала, протокол не изготовлен. То есть прошел уже год, но протокол не изготовлен.
За вот те заседания, которые уже проходили.
И несколько раз. Я потом на этом основании заявляю отвод судье. Заявляю отвод, говорю, что это грубейшее нарушение прав. Я считаю, что вы не можете в дальнейшем рассматривать, поскольку вы намеренно лишаете права.
Поскольку у нас суд сам выносит решение о собственном отводе, то, конечно же...
Так мало того, она вынесла. Она вынесла, еще и написала на меня, как на адвоката, представление в палату за то, что я нарушил адвокатскую этику и посмел заявить судье отвод. Посмел уличить ее в каких-то нарушениях. Она посчитала это вот таким...
Нарушением адвокатской этики.
Да, нарушением адвокатской этики.
Скажите, Дмитрий, я так понимаю, что вот это дело, которое вы сейчас ведете, дело Татьяны Казаковой, оно не первое в вашей практике, да, в вашей юридической карьере. Вот есть какой-то стандартный набор нарушений, на которые постоянно жалуется адвокат. Ну, вот равенство сторон, отказ в ходатайствах защиты. Это, в принципе, довольно распространено, к сожалению, в России. И тем не менее, вот для вас есть принципиальная разница в том, как происходят эти слушания, вот между теми уголовными делами, которые вы вели ранее, и вот этим уголовным делом в отношении мэра Листвянки Татьяны Казаковой? Или там, в принципе, все те же типичные нарушения?
Ну, разница сразу же заметна вот по тем обстоятельствам, допустим, по вот обыскам в зал суда. Но никогда судят у нас убийц, судят у нас бандитов, никого такой процедуру досмотра не подвергают просто. Это сознательное и такое целенаправленное.
Создание фона.
И давление адвоката, создание гипервиновности. Можно даже вот такой факт привести, когда рассматривали вопрос об аресте Казаковой, все здание суда было оцеплено работниками ФСБ, непонятно вообще для чего. Женщину привезли рассматривать вопрос о должностном преступлении. Весь квартал оцеплен был работниками ФСБ. Для чего? Некоторых свидетелей приводят в сопровождение работников ФСБ. Вот и вопрос тогда встает, им что, больше нечем заниматься там?
Вот, кстати, о свидетелях. Насколько мне известно, из сообщений, которые поступали в том числе и от Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области, в ходе слушаний многие свидетели меняли свои показания, которые давались на первоначальном этапе, да, на стадии предварительного следствия. Приходя в суд, они меняли свои показания, если не на противоположные, то но, во всяком случае, не поддерживали позицию, там, в том числе и о виновности Татьяны Казаковой. И, насколько я понимаю, Следственное управление Следственного комитета видит в этом какие-то происки врагов. И, во всяком случае, это представляется так, как будто как раз-таки гражданский муж мэра Листвянки уходит и пытается оказывать какое-то давление на этих свидетелей. И сейчас даже уже возбуждено еще одно, я знаю, уголовное дело, которое связано с разглашением материалов предварительного следствия. Вот что вы можете рассказать о позициях свидетелей, свидетелей защиты, свидетелей обвинения? Действительно ли их мнение менялось, ну, по сравнению с заявленным первоначально? И я вас попрошу прокомментировать историю с возбуждением вот этого еще одного уголовного дела.
Само по себе уголовное дело, оно возбуждено было довольно давно. Это дело о разглашении данных предварительного следствия. Сама формулировка возбуждения, дело, вот обратите внимание, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые разгласили тайну следствия. То есть следователь даже не знает о том, разгласили ли эту тайну кто-то из тех лиц, кого он предупредил об ответственности, либо разгласил эту тайну сам орган обвинения. Возбудили в отношении неустановленных лиц.
Но вообще в последнее время в России очень любят вот эту формулировку и иные неустановленные установленные следствием лица, но здесь-то нету даже никакого установленного лица.
Здесь нет никого. Кто тогда вот его разгласил? Чтобы возбудить такое дело, надо найти, кто это разгласил.
То есть это
вот
по факту дело возбуждено?
Да, возбуждено по факту. Возбуждено по факту. А возбуждено для чего? Для того, чтобы иметь возможность проводить обыски где-то у свидетелей, проводить осмотры какие-то.
И таким образом давить на свидетелей.
Прослушивать, в том числе, телефонные переговоры, руководствуясь тем, что им необходимо раскрыть вот это вот преступление. Были случаи, когда приходил, допустим, свидетель, допрашивался в зале суда, когда он говорил показания, которые не нравились стороне обвинения, после этого он вызывался в ФСБ, с ним проводилась беседа, потом передавался следователю, ему разъясняли, что в отношении него обязательно возбудят уголовное дело, когда Казакову посадят.
Были жалобы такие?
Да, были такие жалобы.
Сколько человек вам пожаловалось?
Двое или трое человек об этом говорили.
Так, и что, они потом повторно вызывались в суд и давали новые показания, или просто их уже запугивали, чтобы другим было неповадно?
Ну, в основном просто запугивали. Мало кто готов идти до конца, идти с жалобами на это, на все.
С вашей точки зрения, каковы перспективы, в принципе, у этого уголовного дела? Есть ли какие-то шансы на то, что будет вынесен оправдательный приговор?
Сложно сегодня говорить, но для аналогии можно рассмотреть... Вот вопрос, как рассматривается продление сроков арестов. Судья оглашает на трех листах положительные характеристики, оглашает все личные поручительства, которые даны, говорит о том, что в зал пришли люди, допустим, вот пришла мать Казакова, которая согласна передать залог, принесла документы на имущество, которое хочет передать залог, вот в соответствии с последними изменениями президентом, внесенными
Уголовно-процессуальный
кодекс по инициативе президента. Судья все это перечисляет, затем потом одним предложением говорит, тем не менее, Казакову отпускать нельзя, такой, как она, на свободе делать нечего, и продляет срок. Вот если вот такой же точно подход будет реализован в приговоре, тогда по всем шести статьям будет, несмотря ни на что, будет просто переписано все то, что писал следователь, и вынесен тот приговор, который предусмотрен нормами вот этих статей Уголовного кодекса.
Вы знаете, вот меня что больше всего даже не настораживает, а интересует во всей этой истории. Если, как вы говорите, все так действительно серьезно, и такой серьезный подход, там задействована Федеральная служба безопасности, человека охраняют автоматчики, беспрецедентные какие-то меры безопасности этого процесса созданы, и у нее такие обвинения, то почему об этом как-то ничего практически не слышно? Собственно, здесь, в Москве, ну, там, в Иркутске-то наверняка это дело как-то обсуждают. Что знают, например, ну, жители региона-то?
А они
там
знают...
жители Иркутска, жители Листвянки, да, той же, они что знают о Казаковой? Если она была настолько популярна в своем муниципальном поселении, что 80% населения проголосовало
они
за нее, выбрало ее в качестве мэра, они-то что знают?
Они, нет, они очень активно боролись за своего мэра, вот жители Листвянки. На сайте Казаковой большое количество собрано подписей в защиту. Они написали сами жители около 10 тысяч обращений во все органы, всем депутатам Думы, везде практически собирали. Проведены были несколько пикетов жителями Листвянки, около областного суда с требованием освободить, вернуть им избранного мэра. Поскольку реально большая часть вот населения, она лишилась всех тех благ, которых им дала Казакова. То есть ветераны войны там получали надбавки по 500 рублей к пенсии. Появились социальные магазины, где они могли прийти и купить продукты без наценки. Когда, естественно, ее посадили, этими вопросами стало некому заниматься. Вот. И постепенно люди всего этого лишаются. Они понимают, что сейчас они вернутся в тот же вот хаос, который был до прихода туда.
Вы сказали, что они обращались куда только возможно. Реакция какая-то была?
Давайте перечислим, вот кто уже этим делом занимался.
Да, пожалуйста.
Этим делом занимался Павел Астахов, например. Он видел, конечно, нарушение, вот когда больного ребенка не дают свидания. Он делал соответствующие письма, обращения. Я с ним недавно разговаривал, он помнит это дело. Ноль внимания. Им занимался Вячеслав Глазычев в какой-то момент.
Вячеслав Глазычев, поясните для слушателей.
Общественной палаты, да, председатель комиссии по региональной политике. Ну вот мы правозащите этим многим занимаемся. И, понимаете, все это блокируется. Так вот, мне кажется, здесь история такая. Как говорят, вертикаль власти, она очень условная. Да? Вот если вертикаль власти не касается финансовых интересов местных каких-то людей, там, правоохранительных органов, там, все это связано, прокуратура, суды, там, все это как бы в одном...
Такая местечковость присутствует.
Да. Если это не касается, то вертикаль власти может сработать. И работает там выборы, допустим, там, чтобы Единая Россия собрала какое-то нужное количество голосов, стараются так сделать. Но если это касается финансовых интересов или вот от каких-то, может быть, личных интересов, чтобы отомстить, допустим, то все это разрушается сразу же. И ничего это не действует, понимаете? Вот ничего.
То есть, с вашей точки зрения, вопрос заключается не только в том, собственно, как применяется закон, и не только в работе судов и правоохранительных органов, но и в том, как и работает ли вообще вот построенная вертикаль власти, и насколько вообще независимы от федеральной власти чиновники на местах, ну, в том числе и руководители силовых структур. Я так понимаю?
Ну, да, конечно. Коррупция, так сказать, какие-то свои собственные интересы, для них это главное. И они не подчиняются федеральной власти, решая вот эти проблемы.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. В заключение, Дмитрий, чего вы ждете? Вы, я имею в виду сейчас не только вас лично, но и, в принципе, команду защиты, да, Татьяны Казаковой. Чего вы ждете от суда, от правоохранительных органов, может быть, от кого-то из представителей общественности?
Сказать даже не ждем, а надеемся, я буду так говорить, надеемся мы на то, что в чиновниках должна проснуться хоть когда-то, должна хоть на последнем этапе, должна проснуться гражданская совесть. Они, наконец-то, должны осознать, что страдают от их действий не только сама Казакова, страдают все избиратели, которые отдали ей свои голоса, страдают жители целого муниципального образования, страдает авторитет власти как таковой, поскольку если вот будет такой создан опасный прецедент, по ее примеру потом начнут, и уже начали, кстати, арестовывать других глав там, которые были как-то связаны, которых вот она поддерживала. Точно так же ФСБ этим занимается, требует от них дать показания на Казакову. Вот, если сегодня удастся пробудить вот это, вот, пробудить в суде то, что ему предписано законом, быть независимым, быть беспристрастным, то это будет большая победа.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев и адвокат Дмитрий Дмитриев. И речь в сегодняшней передаче шла о деле, которое рассматривают в Иркутской области, где судят мэра муниципального образования Листвянка Татьяну Казакову. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Папа, папа, как вы пойдете зайчиков убивать? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это соревнование даже не на родных. Это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.